Говорит радио «Свобода». В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Гарри Каспаров заявил, что пока предпочитает не возвращаться в Россию. В Московском городском суде начался процесс по делу 12 обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. 6 июня – день рождения Марии Алехиной. Суд над ЛГБТ-фестивалем «Бок о бок» в Петербурге. Как Кремль использует Интерпол для давления на главу Hermitage Capital Уильяма Браудера. Грузино-российские переговоры в Чехии и спад наводнения в Центральной Европе. Об этих событиях и темах 6 июня в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Российский оппозиционный деятель и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил, что пока останется за пределами России. Он отметил, что его решение связано с расследованием деятельности политических активистов российскими властями. Аудиосообщение с заявлением оппозиционера опубликовано на сайте kasparov.com. У микрофона мой коллега Валентин Барышников.
Во вторник на пресс-конференции в Женеве, на которой он подверг резкой критике режим российского президента Владимира Путина, Каспаров в частности сказал:
«Я продолжал ездить туда и обратно до конца февраля, когда стало очевидно, что я могу оказаться частью продолжающегося расследования деятельности политических активистов. Сейчас у меня серьезные сомнения, что если я вернусь в Россию, я смогу уехать оттуда. Поэтому пока что я воздержусь от поездок в Россию».
После появления в четверг многочисленных сообщений об этом его высказывании, Каспаров написал на своей странице в Фейсбуке:
«Один простой вопрос на пресс-конференции в Женеве породил бурю предположений о том, что я не вернусь в Россию, поэтому я хочу сам все разъяснить. Россия есть и будет моей страной. Я до сих пор путешествую с российским паспортом, и хотя я родился в СССР и провел большую часть моей взрослой жизни, постоянно путешествуя, Россия мой дом, даже тогда, когда я не могу бывать в ней. Я не позволю Путину и его банде определять, какой будет Россия. Они – временная болезнь, которую иммунная система России скоро поборет. Я делаю все, что могу, чтобы помочь победить в этой борьбе. Пока я играл в шахматы, я представлял Россию за шахматной доской по всему миру. Я провел годы, выходя на уличные акции протеста против Путина, выступал на митингах и имел дело с полицией. Сегодня я по-прежнему представляю Россию и борюсь больше, чем когда-либо, за то, чтобы в Америке и Европе были введены международные санкции против преступников и бандитов в Кремле. Я участвовал в сотнях встреч, чтобы содействовать появлению подобных законов, и США приняли акт Магнитского, а Европа все больше движется в этом направлении. Подобные законы наносят удар по самому основанию власти Путина, лояльности его банды, базирующейся на защите, которую он дает, чтобы они могли наслаждаться похищенными богатствами за рубежом. Путин в центре паутины, но борьба за права человека глобальна, и это важно – помогать и просить о помощи союзников за рубежом». Тем временем Путин усиливает преследование и демонстрирует, что готов создать новое поколение политических узников, невиданное со времен Сталина. «Я уже был приглашен на беседу с прокурорами, и подобное приглашение, как минимум, может привести к ограничению свободы передвижений. Появление еще одной жертвы режима не принесет особой пользы. Я не намерен доверять себя милости Следственного комитета Александра Бастрыкина, который сам заслужил быть во главе списка Магнитского. Пусть никто не подвергает сомнению мою приверженность идее свободной и сильной России или то, что я постоянно работаю для достижения этой цели. Я посвятил жизнь правозащитной деятельности и моим образовательным программам, и сегодня невозможно представить, что мне позволят продолжать эту работу внутри России. Многие мои друзья в оппозиции рискуют жизнями и безопасностью каждый день и заслуживают внимания и защиты со стороны глобальной общественности, и получить такую поддержку – часть моей задачи. Я нахожусь в постоянном контакте в отношении того, что происходит с оппозицией, и сделаю все возможное для поддержки коллег и соотечественников, пока Путин и его друзья не уйдут».
Заявление Каспарова о том, что он пока воздержится от приезда в Россию, второе подобное заявление за последнее время, привлекшее широкое внимание. На прошлой неделе известный российский экономист Сергей Гуриев объявил, что не вернется в Россию из-за опасения ареста. Он сказал, что не хочет разделить участь других свидетелей по делу Михаила Ходорковского, которым были предъявлены обвинения.
Над материалом работал Валентин Барышников. И в продолжение этой темы вот что рассказал моему коллеге Арслану Саидову в связи с решением Гарри Каспарова пока не возвращаться в Россию один из его соратников, член Бюро Объединенного Гражданского Фронта Иван Тютрин.
Иван, когда вы последний раз разговаривали с Гарри Каспаровым, и как он объяснил свое решение пока не возвращаться в Россию, насколько это серьезно?
Я разговаривал с ним сегодня утром. Я рассказал о том, что, в общем, эта новость пошла по информленте российской, о том, что он решил временно не возвращаться в Россию, я знаю, достаточно давно. Несколько раз ему звонили на домашний телефон и пытались пригласить на допрос в Следственный комитет. У нас есть источники и очень серьезные основания полагать, что была идея у Следственного комитета оставить Гарри Кимовича под подпиской о невыезде. Скорее всего, это реакция на акт Магнитского, как бы своего рода месть. Ввиду того, что продвижение акта Магнитского является приоритетным направлением деятельности Гарри Каспарова за последнее время, невозможность работать по его продвижению за рубежом, она вот являлась бы серьезной проблемой. И совсем недавно следственные органы начали выходить уже на сотрудников аппарата УГФ. Ну и разные мелкие вещи, как, допустим, взлом корпоративной УГФной почты, как там предписание из прокуратуры. То есть по всему было видно, что внимание Следственного комитета, оно ничуть не ослабевает, как бы, а наоборот нарастает.
Претензии Следственного комитета, по вашим данным, они формально связаны с каким-то конкретным делом?
Они, конечно, большие выдумщики, там может появиться все, что угодно, но та информация, которая доходила, в частности, от тех, кого, в общем, допрашивали, это по болотному делу, это вот попытка привязать так называемую организацию массовых беспорядков к другим лидерам, не только к Удальцову. И на этих допросах очевидно было, что делается попытка привязать это к другим людям. Поэтому я думаю, что это все в рамках там болотного дела, но, может быть, какого-то одной из его частей.
И вы, и Гарри Каспаров подчеркиваете, что это решение временное. Говорите, что это пока. До какого времени это пока будет длиться, когда Гарри Каспаров сможет вернуться в Россию?
Наверное, все-таки не совсем правильно, если бы я говорил за него, потому что я думаю, что он и сам даст комментарий. Ситуация достаточно стремительно меняется. Вы знаете ситуацию как бы с Гуриевым и прочие вещи, и продолжение болотного дела. Я думаю, когда возникнет ощущение того, что мы находимся в некой относительной безопасности, Гарри Кимович находится в относительной безопасности. Ситуация мониторится, прослеживается, мы следим за действиями Следственного комитета.
Вы и Гарри Каспаров не предполагаете, что здесь, в России, ему мог бы грозить именно арест? А максимальное наказание – это запрет на выезд за границу и, может быть, домашний арест. А вы считаете, что, оставаясь за границей, Гарри Каспаров может принести вот для оппозиции больше пользы, нежели находясь в России? Так я понимаю?
Лично я полагаю, что в данной ситуации, конечно. Потому что он является человеком с определенной репутацией, он очень известен в мире, он проделал большую работу, был основным лоббистом продвижения закона Магнитского. Поэтому мне кажется, что давление на путинский режим международное – это очень важное направление в деятельности российской оппозиции. И он этим давно занимается, у него есть определенные результаты. Поэтому в данный момент лично я считаю, что он действительно эффективнее будет в своей международной деятельности.
Нет ли, по вашему мнению, опасения, что еще многие могут последовать такому примеру и временно уехать из России, пока здесь все не наладится? Нет ли опасности такого массового исхода лидеров гражданского движения, лидеров оппозиции из России?
Конечно, движение по наклонной может быть только вниз, да, то есть поэтому такие вещи будут происходить, очевидно. Кто-то будет уезжать, но я вот сейчас, глядя на ситуацию, я даже сейчас масштабы бегства, пусть не лидеров, а активистов, они недооцениваются. Количество людей, которые уже находятся на постсоветском пространстве, очень большое. У кого нет загранпаспортов, они находятся на Украине. Вот я совершенно недавно узнал, что несколько там активистов солидарности оказались. Ну, помимо известного там Михаила Маглова, да, еще есть несколько, которые находятся уже там. То есть, наверное, это будет определенная волна, и, с моей точки зрения, вероятный срок Навальному, конечно, послужит фактором, который усилит эти тенденции.
Вы тоже сейчас находитесь не в России, вы за границей, а что именно вас заставило уехать из страны?
Вот знаете, как говорят, оказался не в то время, не в том месте. Я не жалею, конечно, об этом. Я руководил исполкомом движения «Солидарность», игравшего ключевую роль в организации протестов 2011-2012 года. И так уж получилось, что даже круг моих официальных обязанностей, в общем, он определенным образом подставлял меня под удар в контексте развития болотного дела. Поэтому я принял такое решение. Я ощущал серьезное внимание со стороны органов следствия. Это связано там и с сломами персональной почты, и с прослушкой телефонов, и с опросом по поводу некоторых активистов «Солидарности». Вот, поэтому я принял временно такое решение, тем более, что на тот момент я уже ушел с поста исполнительного директора «Солидарности». Вот поэтому я решил на некоторое время как бы уехать. Но у меня есть определенный проект, и я из политического, скажем так, работы не выпадаю. Но она, конечно, в большей мере касается работы в интернете.
С Иваном Тютриным, одним из соратников Гарри Каспарова, беседовал мой коллега Арслан Саидов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Московском городском суде сегодня начался процесс по делу в отношении 12 обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. В ходе заседания прокуратура потребовала на полгода продлить сроки ареста или подписки о невыезде подсудимых. Судья это ходатайство удовлетворила. У здания Мосгорсуда прошли одиночные пикеты в поддержку так называемых «узников Болотной». На месте событий работала моя коллега Светлана Павлова.
На скамье подсудимых в ходе очередного процесса по болотному делу на этот раз оказались сразу 12 человек. Это левые активисты Андрей Барабанов, Степан Зимин, Александра Духанина, Алексей Полихович, Владимир Акименков, бывший морской пехотинец Денис Луцкевич, национал-демократ Ярослав Белоусов, бывший работник метрополитена Артем Савелов, кандидат физико-математических наук Сергей Кривов, гражданский активист Николай Кавказский, внештатный корреспондент газеты «Вятский наблюдатель» Леонид Ковязин и бывший помощник депутата Пономарева, общественный активист Мария Баронова. Ей, в отличие от большинства обвиняемых, которым предъявляют участие в массовых беспорядках, инкриминируют призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам. Предварительные слушания по делу 12, как его уже назвали в СМИ, проходят в закрытом режиме, поэтому о том, что происходит в зале заседания, журналистам становится известно из сообщений, опубликованных в социальных сетях участниками процесса. Как сообщила в своем твиттере подсудимая Мария Баронова, она находится под подпиской о невыезде, в ходе заседания представители защиты выступили с ходатайством об отводе судьи Натальи Никишиной. Как и ожидалось, самоотвод не произошел. Вскоре после этого представитель прокуратуры потребовал продлить на 6 месяцев сроки ареста или подписки о невыезде обвиняемым по делу о массовых беспорядках на Болотной площади. Адвокаты подсудимых, в свою очередь, выразили протест против этой меры. Судья Наталья Никишина ходатайство прокуратуры удовлетворила. Тем временем у здания Мосгорсуда были организованы одиночные пикеты в поддержку подсудимых. Поддержать так называемых узников Болотной пришли, в частности, некоторые известные гражданские и оппозиционные активисты. Вот отрывок из интервью, которое «Радио Свобода» дал у здания Мосгорсуда один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин.
Ну, мы надеемся, конечно, потому что надежда умирает последней. Понимаем, что шансов не очень много, но, может быть, хотя бы Володя Акименков, который буквально уже год слепнет за решеткой, может быть, хотя бы его удастся отстоять, тем более, что последнее решение Мосгорсуда изменило ему меру пресечения, и, возможно, уже там 10 числа все-таки ему удастся выйти на свободу. Если мера пресечения будет изменена, это, конечно, повышает шансы на условный приговор. Но большинство людей, конечно, скорее всего, ждут обвинительные приговоры, им предстоят долгие годы в тюрьме, если ситуация в стране не начнет меняться. Потому что политические заключенные моментально выходят на свободу, когда в стране начинаются политические реформы, и режим меняется. Надежда этих ребят на то, что людям надоест жить в такой, знаете, одной большой тюрьме, в которую власть превращает нашу страну, и все мы окажемся на свободе.
Кому, на ваш взгляд, в первую очередь выгодно, чтобы эти люди сидели?
Ну, власти, конечно. Власть является заказчиком, главным провокатором в этом процессе. Задачи очень простые и понятные. Они хотят, с одной стороны, запугать общество, причем самых обычных людей, ведь за решеткой не только активисты, самые обычные люди, они посылают такое недвусмысленное сообщение людям, да, будете выходить на улицу, будете протестовать, будете требовать смены власти, всех вас гноим за решеткой. Вторая задача – дискредитация оппозиции. За последний год, за последние месяцы на оппонентов власти вылился такой поток вранья, что освежает там в памяти самые худшие процессы советских времен. За жестокостью, наверное, я немножко перебарщиваю, конечно, все-таки не 37-й год сегодня, и воронки не забирают людей, которых расстреливают, но вообще мы движемся, на самом деле, в довольно опасном направлении, потому что в 7 утра к вам приходят следователи, броются в ваших вещах, после этого вас увозят, и вы на несколько лет оказываетесь за решеткой.
Говорил оппозиционер Илья Яшин. К зданию Мосгорсуда пришел также главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. Вот его мнение о происходящем на процессе по болотному делу.
Я не верю в справедливость этого суда. Я не верю, что этот суд может быть честным. Я понимаю только одно. Только много тысяч людей на этой площади или, например, на марше 12 июня могут повлиять на ситуацию. Если Москва окажется способным оказать вот такое сопротивление, вот такое противодействие, это может реально сказаться на судьбе тех, кто сегодня за решеткой.
Да, но есть также вариант, что даже в случае, если люди, гражданские активисты, просто граждане, горожане выйдут в поддержку, это может быть расценено как и давление на суд, например.
Сегодня суд в российских реалиях не является в классическом понимании тем институтом, который во всем мире называется судом. Там просто сидят какие-то люди, у которых что-то написано, они знают, что им говорить в какой момент, примерно представляют себе, в чем их предназначение. Давление на суд, на самом деле, совершенно бессмысленно. Смысл имеет только давление на власть в целом. Не только на суд, но и на Кремль прежде всего. Реальное давление на Кремль может эту ситуацию перевернуть.
Говорил журналист Александр Рыклин. Ну а вот что рассказал в интервью «Радио Свободы» еще один участник одиночных пикетов у здания Мосгорсуда, ответственный секретарь Федерального политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
Сегодня здесь начинается первый за последние, наверное, 80 лет политический процесс, в котором много фигурантов. Это аналог процессов конца 20-х, начала 30-х годов прошлого века. Я не хочу, чтобы Россия шла в прошлое к 37-му году, поэтому я здесь.
Как вы полагаете, как может повлиять гражданский протест, гражданская поддержка тех, кто сейчас находится в суде, на их судьбу?
Я в основном рассчитываю на моральную поддержку, потому что власть понимает, когда собирается очень много народу, вот как сейчас в Турции, или как в Украине, или как это было в Сербии в конце прошлого века. Вот наша поддержка, это имеет только, наверное, моральный аспект. А это очень важно, чтобы люди чувствовали поддержку. Я сам несколько лет назад был в спецприемнике, когда я узнал, что ребята на улице, я их видел просто, которые меня поддерживают. Это дает очень сильную эмоциональную поддержку.
Говорил политический активист Михаил Шнейдер. Помимо тех, кто пришел поддержать обвиняемых по болотному делу, были у здания Мосгорсуда и те, кто по своей или воле, или по каким-то иным причинам заявлял, что узники Болотной должны получить реальные сроки. В самом начале заседания Мосгорсуда появились три человека, наряженные в костюмы овощей. В руках у них был плакат с лозунгом «Требуем посадок». Один из них, одетый огурцом, заявил в интервью «Радио Свобода», что они представляют арт-группу «Не овощи» и считают обвиняемых опасными провокаторами. В целом, люди-овощи отвечали на вопросы неохотно и не особенно внятно, но привлекли большое внимание журналистов своими яркими нарядами. Они покрасовались некоторое время перед камерами и довольно быстро исчезли, в то время как участники одиночных пикетов в поддержку болотных узников остались у здания Московского городского суда. 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве произошли столкновения между участниками оппозиционной демонстрации и бойцами ОМОНа. Были задержаны сотни человек. Власти расценили произошедшее как массовые беспорядки. Обвинения в участии в беспорядках или в их организации были предъявлены почти трем десяткам граждан. Двое уже получили реальные сроки. Максим Лузянин приговорен к 4,5 годам колонии общего режима, а активист Левого фронта Константин Лебедев по обвинению в организации беспорядков получил почти вдвое меньший срок. Оба признали свою вину. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Процесс в Мосгорсуде по так называемому теперь «делу 12» продолжится в пятницу в 12 часов дня. А вечером 6 июня в центре Москвы на Манежной площади у памятника Жукову группа активистов протестного движения попыталась организовать небольшое шествие, в том числе, чтобы поддержать обвиняемых по болотному делу. За происходящим наблюдала моя коллега Лиля Пальвелева. Лиля, здравствуйте. Как это выглядело?
Я бы даже сказала, выглядит, Александр, потому что акция еще продолжается. Около памятника маршалу Жукову по-прежнему находятся гражданские активисты, и один из них держит в руках плакат с призывом освободить узников болотного дела. Больше нельзя, потому что акция не согласованная с властями, и поэтому только по одному человеку, это считается одиночным пикетом, время от времени разворачивают свои плакаты. А остальные мирно стоят вокруг памятника. В самый разгар акции было их больше 200 человек, сейчас уже потихоньку туристы начинают расходиться. И самое важное, сегодня, Александр, я стала свидетельницей возникновения новой традиции. Когда к памятнику пришла руководитель московской хесинской группы Людмила Алексеева, ее встретили аплодисментами, а она, в свою очередь, объявила, что только что решили, что каждый месяц 6 числа до тех пор, пока будет продолжаться болотное дело, гражданские активисты будут собираться либо на этом же месте, либо около на Красной площади, Сегодня тоже собирались попасть на Красную площадь, но она перекрыта, как сказали мне полицейские, из санитарных соображений. И вот акция уже завершается, площадь по-прежнему перекрыта. Надо сказать, что и полиции, и ОМОНа сегодня было в избытке, и вот до сих пор 3 ОМОНовских автобуса стоит, ну а несколько единиц специальной техники уже разъехались. Александр.
Лили, благодарю. Напомню, за тем, как проходила протестная акция в центре Москвы, следила корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В городе Березники в Пермском крае находится группа поддержки группы «Пусть сирают». Осужденной участнице группы Марии Алехиной на день рождения, который она отмечает 6 июня, друзья приготовили сюрприз. Алехина несколько дней назад прекратила голодовку в колонии и до сих пор находится в тюремной больнице, рассказывает Анастасия Кириленко.
Накануне дня рождения на свидании с Марией Алехиной побывали музыкальный критик Александр Чепорухин и гражданский активист Петр Верзилов. О самочувствии Алехины рассказывает Петр Верзилов.
Только что вышли от Паши, я и Саша Чепорухин полчаса назад, и действительно с ней сегодня провели положенные по законам 4 часа, и вот общались разные темы, в том числе Маша, да, рассказала, что вот она сейчас до сих пор в тюремной больнице. Вчера у нее была низкая температура, сегодня такой температуры уже нет, и она вот не очень соблюдает правила при выходе из голодовки, тем не менее чувствует себя, в принципе, достаточно хорошо, живо, и вот удивляется сама, что голодовка прошла настолько спокойно и хорошо. Цель голодовки, конечно, была полностью достигнута, как еще сообщалось в субботу. Министерство лагеря провела для Маши специальную экскурсию, в рамках которой Маша увидела, насколько все те требования, которые она выдвигала, оказались удовлетворены.
Несколько гражданских активистов собираются устроить зрелищное поздравление Марии Алехиной с днем рождения у стен колонии, рассказывает осужденная условная участница группы «Пусть сирает» Екатерина Смуцевич.
Там ребят поехали, да, они хотят делать салют для нее. Надеюсь, она его увидит, потому что, например, у Нади было день рождения, а там, к сожалению, не удалось сделать салют рядом с колонией. Вот, и поэтому Надя даже его не увидела. Но я надеюсь, что у Маши все будет там лучше, у ребят получится.
Если говорить в целом про дело «Пусть сирает», продолжается ли резонанс внимания европейских правозащитников?
Ну, вообще, да, потому что у нас двое участниц было в Европарламенте, они выступали там, встречались с председателем Европарламента, встречались с главами всех Amnesty International, расспрашивали подробности уголовного дела, что сейчас происходит с Машей, с Надей, подробности о голодовке Маши, естественно. На тот момент как раз Маша голодала. И, конечно, они сильно заинтересованы. Они говорят о том, что в Брюссель скоро приедет Путин, а они будут задавать ему вопросы относительно уголовного дела.
Во время голодовки Марии Алехиной, которую она держала в тюрьме 10 дней, протестуя против условий содержания в колонии, а также против того, как проходил процесс по условно-досрочному освобождению, слова поддержки девушки адресовал экс-участник «Битлз» легендарный Пол Маккартни. На вопрос, почему западные музыканты оказывают группе «Пусть сирает» поддержку, которая, казалось бы, далека от музыки, отвечает музыкальный критик Александр Чепорухин.
Здесь ситуация такая черно-белая. Ситуация красавицы и чудовища. Если в каких-то иных моментах несправедливости или жестокости, в которых мы хотели бы, чтобы вмешалась международная общественность, нужно еще разбираться. И здесь все настолько ясно, что эмоциональный отклик возникает буквально сразу же. Это первое. Второе, это то, что западные рок-звезды, они воспринимают девочек, в отличие от наших рок-звезд, как бы коллегами по цеху. Вот это вот достаточно корявое такое и шероховатое с музыкальной точки зрения высказывание, оно почему-то снобистски отвергается нашими музыкантами, как не имеющие отношения к музыке, и абсолютно принимается музыкантами западными. Я думаю, что не последнюю роль играет поведение девушек. Я думаю, что многих людей во всем мире, и
не только рок-музыкантов, восхищает и вызывает однозначно сочувственную реакцию не столько то, что они сделали в храме, только то, как они потом вели себя в процессе суда и какие они давали интервью в колонии, как Маша Алехина, в частности, которая только что я вышел, мужественно и стойко борется против всех нарушений прав заключенных, как она борется за других заключенных. Здесь есть какая-то такая очевидная чистота. Конечно, жалко, что такие люди у нас сидят в тюрьме, которые вполне могли бы там быть примером для подрастающего поколения. Ирония всегда была оружием нашего молодого поколения, которое я не хотел ввязываться в политику, довольно страшновато, но в основном делается вид, что это не страшно, а просто не кул, не престижно это бусоваться. А вот Маша и такие, как она, своим примером доказывают то, что правильное дело для молодого человека – бороться за то, чтобы они становились лучше.
Акция «Пусть и рает» в храме Христа Спасителя забудется не скоро. В Новосибирске на днях заведено административное дело против художника Артема Лоскутова. Он выпустил футболки с изображениями девушек в виде икон. Непойманная участница группы по кличке Кот, она также танцевала в церкви в Балаклаве, осознает, что акция была грубой, но обсуждать это теперь поздно.
В обычной жизни я бы ни за что на свете себя бы так не повела. Я бы не пользовалась такими клише, как Балаклава или что-то в этом духе. Сейчас уже поздно говорить о том, что такая форма, такая, возможно, это было преподнести несколько мягче. Мне кажется, любые вопросы, которые касаются политики и религии в нашей стране, в какой бы форме ни были бы выражены, они не встретят какой-то все-таки же там религиозными фанатиками или что-то в этом духе. У них это просто уже в головах там, воспитано, и идти на какие-то компромиссы для того, чтобы донести какую-то мысль, это понижать силу своего голоса, то есть не кричать, а уже шептать. Есть девочки-художницы, девушки-музыканты с музыкальным образованием именно. Есть, например, девушка-музыкант, басистка, но она профессиональный музыкант, у нее, правда, образование, она, по-моему, программист или что-то в этом духе.
Участница группы по кличке Кот не разглашает своего имени, опасаясь преследования. Муж и сын Марии Алехиной попадут к ней на долгосрочное свидание через 2 недели. Во время прошлого свидания 5-летний Никита гонял по коридору тюрьмы мяч, рассказал муж Алехиной Никита. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Петербурге суд 6 июня признал автономную некоммерческую организацию «Международный ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» виновной в том, что она не зарегистрировалась как иностранный агент. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В Петербурге первый приговор по делу об иностранных агентах. По новому закону любая организация, которая занимается политической деятельностью и при этом получает финансирование из-за рубежа, должна зарегистрироваться как иностранный агент. Прокурорские проверки прошли этой весной в 40 петербургских некоммерческих организациях. К 10 из них у прокуратуры появились претензии. Против 3 возбуждены административные дела. Прокуратура сочла, что ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», ЛГБТ-организация «Выход» и научно-информационный центр «Мемориал» не зарегистрировались в качестве иностранных агентов, хотя на самом деле ими являются. Суд против международного ЛГБТ-кинофестиваля начался раньше других. Первое заседание прошло 24 мая. К следующему заседанию 6 июня суд потребовал у прокуратуры предъявить документы, которые показали бы законность проведенной в марте прокурорской проверки. Стоит уточнить, что против этой НКО было возбуждено даже 2 административных дела против собственного кинофестиваля «Бок о бок» как юридического лица и против его руководителя. На заседании 6 июня защита заявила ходатайство о прекращении одного из них, а именно в отношении НКО. Адвокаты посчитали, что правом возбуждать такие дела обладает только Минюст. Суд в этом ходатайстве отказал. Защита считает, что сам закон об НКО не соответствует Российской Конституции, поскольку в нем нет четких определений некоторых ключевых понятий. Говорит адвокат Сергей Голубок.
Применительно к нашему определению, которое содержится в пункте 6 статьи 2 Федерального закона о некоммерческих организациях. Согласно этому определению, некоммерческая организация выполняет функции иностранного агента, если, во-первых, она получает денежные средства или иное имущество от иностранных источников, здесь вопросов нет. И, во-вторых, она осуществляет на территории Российской Федерации политическую деятельность. Причем политическая деятельность определяется как, с одной стороны, проведение политических акций и формирование общественного мнения, и, с другой стороны, субъективный элемент, с конкретной целью. С целью воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на изменения, проводимые ими государственной политики. При этом из определения исключаются те некоммерческие организации, которые осуществляют деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения и иные. Во-первых, совершенно непонятно, что такое воздействие на принятие решений государственными органами. Кроме того, совершенно непонятно, что такое воздействие на принятие решений государственными органами, направленное на изменение государственной политики.
Несмотря на аргументы защиты, ходатайства о прекращении одного из дел принято не было. Большого впечатления на судью не произвели и показания свидетеля, рассказавшего, что в политической кампании против гомофобного закона кинофестиваль «Бок о бок» участвовал до вступления в силу поправок к закону об иностранных агентах, то есть до 20 ноября прошлого года. В результате судья признал кинофестиваль «Бок о бок» виновным в правонарушениях и обязал выплатить штраф 500 тысяч рублей. Говорит адвокат Дмитрий Бартенев.
Мы не видели мотивированного постановления суда. Сегодня была оглашена только резолютивная часть постановления, которым организация ЛГБТ кинофестиваль «Бок о бок» была признана виновной в совершении административного правонарушения по двум частям статьи кодекса и было назначено общее наказание 500 тысяч. Первое нарушение прокуратуры видится в том, что организация «Бок о бок» осуществляла деятельность, не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента, а второе в том, что такая организация не указывала в своих брошюрах, которые она издавала, то, что она является иностранным агентом. Мы разочарованы тем, безусловно, что суд, несмотря на наши подробные пояснения, в том числе в письменном виде, где был подробный анализ фактов и правовой анализ ситуации, суд вынес постановление не более чем за 10 минут, то есть, соответственно, даже не прочитав те аргументы, которые мы сформулировали. Это, конечно, вызывает большие вопросы. И очень много было процессуальных нарушений со стороны суда, поэтому в таких условиях заседание суда и рассмотрение дела сложно назвать справедливым.
Руководитель организации Гуля Султанова тоже уверена, что суд не был справедливым.
После того, как бы приведены многие доводы в пользу того, что кинофестиваль «Бок о бок» не может быть иностранным агентом, и после того, как прокурор вообще ничего не сказала нового, только зачитала то, что всем уже известно около полутора месяцев, судья за 10 минут принял сторону прокуратуры. Мы делаем вывод, что все, что было донесено до суда, все доказательства было напрасно. Это было не услышано и очень странно. Многочисленные зрители, которые пришли, просто на самом деле в шоке, потому что еще такого не видели. Когда приводится доказательство того, что белое – это белое, после этого четко говорится, что белое – это черное.
По словам Гули Султановой, у нее от судебного процесса осталось ощущение театра абсурда. ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» будет подавать апелляцию на решение суда. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В конце мая Интерпол удалил из своей базы всю информацию о главе британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяме Браудере, после того, как российское бюро Интерпола отправило в генеральный секретариат этой организации запрос на установление местонахождения Браудера. Интерпол счел запрос Москвы политически мотивированным. В апреле суд в Москве заочно санкционировал арест Браудера в рамках дела о хищении акций «Газпрома» созданными им структурами. Он был объявлен в розыск. МВД России утверждает, что ущерб от действий Браудера оценивается в 3 миллиарда рублей, и что данное дело не связано с находящимися в суде материалами об уклонении Hermitage Capital от уплаты налогов, по которому к ответственности привлекаются и Уильям Браудер, и скончавшийся в московском СИЗО аудитор фонда Сергей Магнитский. Алекс Тинсли, консультант по юридическим вопросам, базирующийся в Лондоне неправительственной организации Fair Trials International, занимающийся оказанием правовой поддержки людям, лишенным права на судебную защиту в своих странах, в интервью «Радио Свобода» рассказал, что власти России и других стран бывшего СССР нередко пользуются механизмами Интерпола для преследования политических оппонентов.
В случае с Браудером Россия отправила запрос, чтобы отследить его передвижение, используя механизмы Интерпола, но получила быстрый отказ. Однако, хотя пока все выглядит как неудача Москвы, нет никакой уверенности в том, что российские власти и в дальнейшем не продолжат попытки с помощью Интерпола оказывать давление на Браудера. Меня тревожит то, что эти попытки не подвергаются должной громкой критике, как в иных случаях, когда власти пытаются преследовать политических оппонентов через Интерпол.
Вы считаете, что случай Браудера не единственный, когда российские власти использовали каналы Интерпола в политических целях?
Что касается России, есть уже несколько примеров того, как власти использовали Интерпол для давления на людей, которых преследуют по политическим мотивам. Причем иногда последствия для этих людей оказывались очень серьезными, если Интерполу не удавалось вовремя это прекратить. Всем известный случай — это дело Петра Силаева, активиста антифашистского движения, выдачи которого Россия потребовала в связи с его причастностью к протестным акциям против уничтожения Химкинского леса в 2010 году. Финляндия предоставила ему статус политического беженца, он очень известен. Тем не менее, система Интерпола была задействована, чтобы обеспечить его арест, и ему пришлось провести некоторое время в заключении, прежде чем суд, на этот раз в Испании, вновь вынес решение, что Силаева преследуют по политическим мотивам. И в этом случае Интерпол все равно не сделал ничего, чтобы исключить возможность злонамеренного использования его механизмов. Есть и другие примеры. Также хорошо известно дело чеченского оппозиционного политика Ахмеда Закаева, живущего в изгнании, который долгое время находился в списке Интерпола и не получил никакой помощи от этой организации. Именно этим и выделяется случай Уильяма Браудера. Интерполу пришлось отреагировать соответственно, поскольку это очень резонансное дело. Однако это исключение.
В России Петр Силаев обвиняется в хулиганстве, и этим власти объясняют посланный запрос. Однако, когда он отдыхал в Испании, в его номер в отеле на рассвете ворвалась группа полицейского спецназа. Потом ему пришлось провести около недели в тюрьме максимально строгого режима для особо опасных преступников и террористов. Его лишили возможности общаться с семьей. Не кажется ли все это чрезмерным, если речь идет о простом хулиганстве?
Я думаю, это важно, что правоохранительные органы так доверяют сообщениям Интерпола. То есть, что в любом случае всегда следует быстрая и серьезная реакция, даже когда такие мощные полицейские силы привлекаются для задержания человека, который обвиняется в мелком преступлении, причем, как выясняется потом, это обвинение еще и политически мотивировано. И именно по этой причине так много людей попадают под арест, если они включены в этот красный список. Именно потому так важно, чтобы Интерпол научился выделять подобные случаи среди прочих. Совершенно никуда не годится, если для того, чтобы избежать ареста по запросу Интерпола, политическому активисту или оппоненту власти нужно быть столь известной фигурой, как Браудер.
Известно ли о случаях, когда другие государства, когда-то входившие в состав Советского Союза, также использовали бы Интерпол для преследования своих политических противников?
Конечно, далеко не только Россия злоупотребляет механизмами работы Интерпола. Это глобальная проблема. Нам известно о случае с венесуэльской журналисткой, занимавшейся темой борьбы с коррупцией, которой пришлось полтора года добиваться, чтобы ее исключили из красного списка, несмотря на то, что она давно получила статус беженца в Соединенных Штатах. Еще один пример – Белоруссия, которая постоянно старается задействовать Интерпол для преследования оппозиции. Именно так был организован арест одного из кандидатов на президентских выборах 2010 года Олеся Михалевича, выступавшего против режима президента Александра Лукашенко. Тогда Интерпол на самом деле отказался вносить его в красный список, однако Белоруссия по-прежнему имела возможность использовать его каналы для распространения информации о Михалевиче в других странах, и в результате он, имея статус политического беженца в Чехии, был арестован в Польше, за что потом власти этой страны были вынуждены извиняться. Это действительно глобальная проблема. Есть такие же случаи, связанные с Ираном, Турцией, со многими другими странами.
О работе Интерпола и о том, как власти некоторых стран пытаются использовать эту организацию в политических целях, говорил консультант по юридическим вопросам, базирующийся в Лондоне неправительственной организации Fair Trials International, Алекс Тинсли. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Праге недавно, во второй раз с декабря прошлого года, прошла встреча спецпредставителей Грузии и России по вопросам развития двусторонних отношений. Как сообщил спецпредставитель Грузии Зурапа Башидзе, ему удалось обозначить тему административной юго-осетинской границы, но детального обсуждения не получилось. Москву на встрече представлял замминистра иностранных дел Григорий Карасин. После переговоров с Зурабом Абашидзе побеседовал журналист «Радио Свобода» Олег Кусов.
Мы стараемся избегать таких слов, как «успешный прорыв», без эпитетов стараемся говорить. Дело в том, что мы всего лишь стараемся выйти из тупикового положения, из заколдованного круга, который создан в результате вот войны 2008 года. Россия обратно забрать свое решение о признании Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств не собирается. Мы никогда с этим не смиримся. Россия не знают об этом. Поэтому как-то президент Путин сказал, что даже он не знает, где выход. Пусть эксперты сядут и поговорят об этом. Может, они найдут выход. Поэтому мы говорим о том, чтобы маленькими шагами как-то попытаться выйти из вот этого положения. Мы с самого начала определили круг тех вопросов, которые легче решать, чтобы сразу не оказаться в тупике, затронув так называемые красные линии. Поэтому мы начали говорить о торговле, о бизнесе, о гуманитарно-культурных связях. И по этим темам прогресс у нас есть, на самом деле. Грузинский экспорт возвращается уже, начал появляться на российском рынке минеральные воды, вино, другие сельскохозяйственные продукты. Вот это будет уже, это уже происходит. Транспортные связи восстанавливаются, с визовым режимом как-то вот собираем разобраться, с российской стороны, потому что наша сторона вообще не из визового режима. Грузия собирается участвовать в Сочинских Олимпийских играх. Но вот сегодня с моей стороны еще очень подчеркнуто было сказано о том положении, которое создано на административной границе с Южной Осетией, там, где идет вот так называемая бордеризация, появляются стены, колючие проволоки, похищают людей, тяжелое гуманитарное положение. Вот эти стены разделяют буквально не только деревни и какие-то населенные пункты, но и людей, имущество разделено и так далее и тому подобное. То есть люди от этого страдают. Мы об этом все говорили. Господин Карасин сказал, что постараются прояснить ситуацию и уже предметно об этом будут говорить в Женеве, потому что в Женеве идут международные консультации насчет вот этих вопросов именно.
До этого создавалось впечатление, что российская сторона категорически не собирается этот вопрос рассматривать. Все-таки вот пошла на это.
Да, потому что я предложил не рассмотрение детальное, а просто обозначить, и мы все-таки вот чисто человеческой позиции. Есть какие-то форматы, какие-то стандарты, право, все остальное, но есть просто какие-то чисто человеческие моменты, которые, ну, обходить из-за того, что формат что-то не предусматривает, ну, не совсем гуманно. Да.
Вы улетаете в Тбилиси с удовлетворением от сегодняшней встречи?
Я выезжаю все-таки с чувством сделанного необходимого шага. Это диалог, он необходим. Иногда бывает так, особенно в сегодняшнем мире, когда выбор не между хорошим и лучшим, а между плохим и худшим вариантами. Так что будем стараться сейчас выходить вот из этого тупика. Время понадобится. Очень важно. Вот каждый раз я, когда начинаю разговаривать с журналистами, с моими коллегами в Тбилиси, с публикой, я начинаю всегда одним и кончаю тем же, что не надо строить больших иллюзий и ожиданий. Быстро ничего не произойдет. Это будет сложный, долгий процесс, и еще будут сложности впереди.
С Зурабом Абашидзе, спецпредставителем Грузии на переговорах с Россией, беседовал Олег Кусов.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Президент США Барак Обама объявил о ключевых перестановках среди своих внешнеполитических советников. Представитель США в ООН Сьюзен Райс назначена советником президента по национальной безопасности, а на пост посла Соединенных Штатов в ООН Обама предложил кандидатуру Саманты Пауэр, которая до недавнего времени была специальным советником президента. Рассказывает Юрий Жигалкин.
В среду во время церемонии у Белого дома, в которой участвовали уходящий в отставку советник по национальной безопасности Том Донилан, его преемник Сьюзен Райс и кандидат на должность американского представителя в ООН Саманта Пауэр, президент Обама дал Сьюзен Райс и Саманте Пауэр блестящие характеристики, подчеркнув, что его новый советник по национальной безопасности символизирует лучшие традиции американской дипломатии. Президент напомнил, что за несколько лет, проведенных Сьюзан Райс в ООН, были приняты важнейшие решения, касающиеся ливийского, сирийского конфликтов, иранской ядерной программы. В роли советника по национальной безопасности она возьмет на себя координацию деятельности министерств и служб, ответственных за внешнюю политику и безопасность страны. Поскольку офис главы Совета по национальной безопасности располагается под крышей Белого дома, ему, по традиции, открыт неограниченный доступ к президенту. Считается, что это самая влиятельная во внешнеполитическом истеблишменте должность. Это назначение ожидалось. Сьюзан Райс принадлежит к узкому кругу людей, близких президенту. Тех, кто в свое время примкнул к рядам сторонников малоизвестного сенатора Обамы, не побоявшись гнева Хиллари Клинтон, ведущего тогда кандидата на президентскую должность. Ожидалось, что Райс возглавит Госдепартамент после ухода Хиллари Клинтон. Но Барак Обама отказался от ее назначения после того, как республиканские законодатели обвинили Сьюзан Райс в том, что она сознательно ввела в заблуждение американцев, дав неверную оценку обстоятельств атаки на американское консульство в Бенгази. Советники президента не утверждаются Сенатом, поэтому вступление Сьюзан Райс в новую должность гарантировано. Некоторые видные республиканцы воспользовались этой возможностью для критики Белого дома. Как администрация может рассчитывать на доверие со стороны американцев, когда на важнейшую должность назначается человек, который откровенно и сознательно вводил в заблуждение общественное мнение относительно происшедшего в Бенгази? Задает вопрос сенатор Рэнд Пол. Я совершенно не уверен, что Сьюзан Райс — это человек, который способен справиться с обязанностями советника по национальной безопасности, говорит конгрессмен Фил Гингри. Но их соратник по партии, сенатор Джонни Айзексон, защищает Райс, опытного дипломата. Администрация предоставила ей информацию, которую она повторила во время 5 телевизионных интервью. Это вина тех, кто подготовил эти материалы. Это вина правительства, а не ее личная вина. На мой взгляд, это удачное назначение. Такая реакция республиканцев была, в общем, предсказуемой. Неожиданностью оказался редакционный комментарий газеты «Вашингтон-Пост». Близкая демократической партии и средства информации журит президента за то, что в результате его внешней политики Соединенные Штаты отказались от роли международного лидера. Появление Сьюзан Райс в Белом доме внушает газете надежду на то, что президент прислушается к голосу профессионала в области внешней политики, считающего, что США должны действовать более активно. Американские эксперты по традиции призывают не преувеличивать роль даже ключевых министров и советников в формировании внешнеполитической стратегии страны. Президент обладает в этой сфере почти неограниченными полномочиями и, как правило, своими собственными взглядами относительно роли Соединенных Штатов в мире. В течение 4 с лишним лет президент Обама следовал своему тезису о том, что США должны отказаться от бремени гаранта международной безопасности и действовать коллективно. Он, например, вопреки советам дипломатов и военных, настоял на полном выводе американских войск из Ирака. Он готов согласиться с уходом американского контингента из Афганистана. Он пытается держать США на дистанции от конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Говорят, что Барак Обама согласился отдать распоряжение о поддержке Соединенными Штатами воздушной операции в Ливии лишь благодаря настойчивости Хиллари Клинтон, Сьюзан Райс и Саманты Пауэр, считающих, что США должны действовать решительно ради предотвращения гуманитарных катастроф. Сьюзан Райс, новый советник президента по национальной безопасности, и Саманта Пауэр, будущий представитель США в ООН, в своих статьях неоднократно ссылались на уроки Боснийской войны, геноцида в Руанде и другие конфликты, призывая Вашингтон к проведению более активной внешней политики. Но, как говорят американские наблюдатели, не надо забывать, что это лишь мнение советников президента.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В Германии, как и в Чехии и в Австрии, продолжается масштабное наводнение, вызванное разливом Дуная, Эльбы и их притоков. Во многих городах уровень воды достиг рекордных за несколько столетий отметок, рассказывает Юрий Векслер.
Наводнение в Германии в целом еще не достигло своего пика, говорит министр экономики Тюрингии Матиас Махник.
Мы в некоторых регионах В некоторых районах Тюрингии вода убывает, в некоторых еще не ясно дальнейшее развитие, но я сказал бы, грубо оценивая, что в целом в Тюрингии самое худшее уже позади, и это очень важно для нас. Но другим землям еще предстоят испытания. Пик подъема Эльбы еще не достигнут, он только ожидается в ближайшие дни, так что, если у нас, можно сказать, звучит осторожный отбой, то до отбоя по Германии в целом еще далеко. Наиболее драматична сейчас ситуация в городе Халле, земля Саксония-Анхальт, говорит обербургомистр Халле Бернд Виганд. Пока дамбы в целом выдерживают, но развитие событий пока трудно прогнозировать, прорывы возможны, и мы подготовились к таким сценариям. В некоторых местах мы уже эвакуировали людей. Уточнение. После прорыва одной из дамб воды реки Залле затопили в Халле район блочных домов времен ГДР. 30 тысячам жителей района было предложено покинуть жилище и эвакуироваться, но многие жильцы квартиры выше второго этажа предпочитают пока оставаться в своих жилищах, опасаясь за свое добро. В Саксонии продолжает оставаться затопленным исторический центр города Мейсен, в 25 километрах северо-западнее Дрездена. Но в Дрездене, к счастью, обойдется без рекордного подъема воды, и, скорее всего, к радости горожан, главный барочный архитектурный ансамбль на этот раз, в отличие от наводнения в 2002 году, не пострадает. Но в целом и в Дрездене последствия наводнения огромны, также велики они и в баварском городе Пассау, где в ночь с понедельника на вторник происходило самое мощное наводнение за последние 500 лет. Жизнь Пассау, однако, медленно возвращается к нормальной, восстанавливаясь снабжением питьевой водой и энергоснабжением. Теперь после Баварии, Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт испытания наводнением предстоят еще четырем федеральным, более северным землям, на территории которых протекает Эльба. Таким образом, наводнение затронет половину федеральных земель Германии, 8 из 16. В Бранденбурге, Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейне и земле Мекленбург-Переднее Померание пик притока воды в Эльбе ожидается в пятницу. Там тоже ждут пугающего рекорда подъема воды на 10 метров выше нормального уровня. И все же во многих местах, где ждут наводнения и помнят наводнение 11 лет назад, люди спокойны, так как за прошедшие годы было немало сделано для защиты от стихии. В 2002 году, например, во многих местах бывшей ГДР вообще не существовало никаких систем защиты. Теперь они есть. Хотя до подведения полных итогов еще очень и очень далеко, некоторые политики уже выступают с выводами. Ангела Меркель, как известно, пообещала немедленную помощь из федерального бюджета в размере 100 миллионов евро. Это, однако, совсем немного. В 2002 году ущерб от наводнения оценивался в сумме более 12 миллиардов евро. Наводнение, проходящее в период предвыборной борьбы, подготовки к выборам в Бундестаг в сентябре, становится параллельно и ареной этой самой борьбы. Министры демонстрируют активность, а оппозиция критикует действия правительства, и все же без действий правительства пострадавшие от наводнения обойтись не могут. Говорит федеральный министр экономики Филипп Рёстлер. Мы все, конечно, потрясены картинами происходящего в районах наводнения. И от этого бедствия терпят убытки как раз многие мелкие и средние предприниматели. Поэтому необходимостью является оказание им скорейшей помощи без малейших бюрократических проволочек. Никто из пострадавших не должен быть оставлен без помощи, что в наших силах и возможностях. Главное – это предоставить финансовую помощь, не перегружая людей заполнением сложных и чрезмерно раздутых анкет и вопросников. Конечно, мы должны будем сначала оценить общий ущерб от наводнений после того, как уровень воды нормализуется. Но несмотря ни на что, и сегодня ясно, мы должны будем найти и предложить практические решения. Например, для тех предприятий, которые проводили обучение молодежи и теперь из-за повреждений зданий не могут вести эту работу, мы должны предложить альтернативные возможности для продолжения обучения молодежи рабочим специальностям, в частности, на сходных по профилю предприятиях, менее задетых наводнением. Мы можем задействовать ведомство по кредитованию восстановительных работ, имеющие за спиной опыт 2002 года, опыт быстрой и не забюрократизированной помощи в регионах. Но не только льготными кредитами, а как раз простыми программами, которыми могли бы, например, быстро и без проволочек воспользоваться пострадавшие от стихии предприятия сферы питания или другие средние по размеру предприятия для своего быстрейшего восстановления. Можно не сомневаться, что министры правительства Меркель, подстегиваемые к тому же погоней за предвыборными очками,
сделают немало для помощи пострадавшему от наводнения населению, но интересно, что структуры Евросоюза показывают в подобной ситуации свою забюрократизированность и неповоротливость. Согласно заявлению комиссара по бюджету Евросоюза Януша Левандовского, у него сейчас просто нет в распоряжении денег для помощи пострадавшим от наводнения странам. Почему? Потому что образованный в 2002 году после наводнения специальный Европейский фонд солидарности для устранения последствий природных катастроф пуст. Пуст по причине продолжающихся разногласий стран по вопросам бюджета Евросоюза. По этой причине пострадавшие от наводнения страны смогут получить финансовую помощь Евросоюза не раньше 2014 года. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
На этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях четверга, 6 июня. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».